трудно поверить, что мы начинаем уже шестой, заключительный урок. Ты знаешь, Лиза, я должен сказать, что мне очень нравится проводить уроки с тобой.
Спасибо, дорогой.
Это большое удовольствие. Я почтен.
Спасибо.
Этот урок называется «Начать сначала». Почему он так называется? Потому что каждому из нас нужно новое начало.
Знаете,
верно?
Я даже думаю, что многим бракам надо начать сначала. Им надо родиться свыше, обрести новое начало. Им нужно начать все с чистого листа. И помните почему? Мы поведем вас снова туда, откуда мы начали. Мы прочтем из Бытия 1:27-28 в переводе The Message. Бог сотворил человека по образу своему, человека, отражающего Божью природу. Он сотворил мужчину и женщину. Бог благословил их и сказал: «Процветайте, размножайтесь, наполняйте землю, владейте ей, берите ответственность за рыб в море и птиц в небе, за каждое живое существо, движущееся по лицу земли». Бытие 1:27-28. Бог посмотрел на все, что Он сотворил. Все было так хорошо, даже очень хорошо. Вчера, готовясь к этому уроку, я снова читала эти слова и почувствовала, что Бог смотрит на каждого из вас и говорит: «Хорошо, очень даже хорошо. То, что есть на вашей жизни, посеянное внутри вас, ваш потенциал такой хороший». И вы скажете: «Нет, нет, у нас все очень плохо, очень плохо». Но знаете, что это потому, что Бог видит ваше предназначение, Бог видит, куда вы идете. И Ему это гораздо интереснее, чем то, где вы были. Бог провозглашает все хорошее в ваше будущее. Но мы должны принять решение, что будем верить Ему, верить Его обетованиям о нас.
Он уже сказал, что Он представит нас красивой, славной
Точно.
Невестой. Вот каков наш
путь. Но одно из наших любимых мест Писания — это Откровение 21:5, в котором написано: «Се творю все новое». Он не говорит: «Я обновляю ваше старое». Он сказал: «Я творю все новое». Бог может дать вам новую любовь, новые мечты. Он может дать вам новую веру. Он может дать вам новую надежду. Он может дать вам новое общение. Он может дать вам новые отношения. Он может дать вам новую сексуальную жизнь. В чем бы новом вы ни нуждались, Он может сделать это для вас.
Все начинается с наших слов. Потому что если посмотреть, а я восхищаюсь всякий раз, когда читаю эти слова. В Бытие 11 главе, когда толпа безбожных мужчин и женщин собрались вместе...
По-моему, там только мужчины были, но...
Так. Толпа безбожных мужчин собрались и сказали: «Мы будем строить, мы сделаем что-то невозможное, мы построим башню до небес, мы сделаем себе новое имя».
После того, как Бог сказал им наполнять землю, они решили, что построят небоскреб.
Да, решили. Вверх расти, а не вширь. Верно. И Господь сошел вниз, посмотрел на все это, и то, что Он сказал, изумляет меня. Господь сказал: «Вот один народ, и один у всех язык. И вот они затеяли такое». Теперь не будет, это Бог говорит, теперь не будет для них ничего невозможного. Прислушайтесь к этим словам. Ничего невозможного. Почему? Потому что один народ, один у всех язык. Когда мы вместе, когда Бог объединяет нас, мы становимся одной плотью. Что произойдет, когда мы... Это были люди непослушные, безбожные люди, не имеющие духа. Что произойдет, когда мы, ставшие одной плотью, начнем говорить на одном языке? Бог говорит: «Ничего». Ничего не будет невозможным для них.
Итак, нам нужно выбрать, на каком языке мы будем говорить. На языке земли или на языке небес?
Классно. Продолжай, дорогая.
Земля говорит «развод». Небеса говорят «союз». Земля говорит «отверженность». Небеса говорят «принятие». Земля говорит «ты должна мне». Небеса говорят «я даром даю».
Земля говорит «месть». Небеса говорят «прощение». Земля говорит: «Я не буду твоим рабом». Небеса говорят: «Я буду твоим слугой».
Земля говорит: «Я презираю твою слабость». Небеса говорят: «Я вижу твой потенциал, и моя любовь покрывает его». Земля говорит: «Ты не восполняешь мои нужды». Небеса говорят: «Я хочу восполнить твои нужды». Мы должны решить, что мы будем менять свое видение, потому что мы видим, как все обетования Божьи соответствуют цели небес. Он сделает нас одним, и Он будет прославлен. В конце молитвы Иисуса будет отвечено, и мир увидит Его из-за нашей любви друг к другу. Иоанна 17, 20, 23. Я прочту из перевода The Messenger, где говорится, что он принял осознанное решение на Тайной вечере, когда он последний раз был со своими учениками как Сын Человеческий. Он решает: «Я помолюсь перед всеми, чтобы они знали, что для меня важно». Он говорит: «Я молюсь не только о них». И он говорит о 12, но также о тех, кто верует в меня из-за них. Это значит, что Иисус молится о нас.
То есть обо всех о нас.
Из-за их свидетельства обо мне. И всякий раз, когда я думаю об этом, я думаю, кто верит из-за меня? Кто верит из-за меня? Он говорит, цель в том, чтобы они все стали одним сердцем и умом. Как ты, Отец, во мне, и я в тебе, чтобы они могли быть одним сердцем и умом с нами. Тогда мир уверует, что ты послал меня. Ту же самую славу, которую ты даровал мне, я дал им, чтобы они были едины и вместе, как мы. Я в них, и ты во мне. Тогда они будут зрелыми в этом единстве и дадут безбожному миру доказательство, что ты послал меня и возлюбил их, как ты возлюбил меня. Пока есть разделение, нет доказательства, что Бог послал своего Сына, возлюбив этот мир. И мы должны понимать, что любовь между нами двоими провозглашает Божью славу на земле. Здесь говорится, что Он любит их, и мы не увидим славу Божью и силу Божью. Я не знаю, как вы, ребята, но я недовольна тем, что я вижу. Я стала христианкой не для того, чтобы стать спикером, но я недовольна тем, что вижу. Мы с Джоном жаждем увидеть намного больше, чем видим сейчас, поэтому нам придется жить в том, чем Бог благословил нас, где Он может изливать Свою силу и Свою славу, потому что когда среди нас разделение, Он не может излить свою славу и не может излить свою силу.
Наша битва в том, чтобы стать едиными. Мы одна плоть, но живем ли мы как одно целое? Наше единство проявляется в том, как мы говорим, как мы молимся, во что верим. Враг трепещет, когда муж и жена говорят как одно целое, когда они говорят на языке небес. О какой бы сфере мы с Лизой не соглашались в единстве, мы видели процветание и чудеса. И в тех сферах, в которых у нас было разделение, мы видели сплошную борьбу и никакого процветания. Итак, цель врага — разделить нас. Он стремится разделить вас в браке. Если вы не говорите как одно, вы не увидите плодов и господства, которого для вас хочет Бог. Настоящая битва в том, чтобы нам быть едиными, ходить как одно целое, говорить как одно целое.
Сначала мы этого не понимали, потому что я хотела, чтобы Джон думал, как я. А он хотел, чтобы я думала, как он. Но, как мы уже сказали в начале, одинаковые не значит одно, разные значит одно. Нам надо было научиться любить друг друга и созидать сильные стороны друг друга. После свадьбы Джон многое сделал для этого. Я же принесла в наш брак только солнечный загар и хороший пресс. Я была крепкой, сильной, мускулистой. Я выглядела хорошо, но не знала, как поступать хорошо, не умела готовить, не знала, как быть матерью, я вообще ничего не знала. Но Джон сказал: «Знаете что? Я уверена, она мудрая. Я уверена, она будет прекрасно управлять деньгами. Я уверена, она будет благочестивой. Я уверена, она раскроется». И я думал: подожди минутку. Я понятия не имела, что буду все это делать. Но прежде чем этот человек поймет, что он выбрал в жены никчемную девушку, я возьму Слово Божье, и пусть оно начнет творить то, что любовь провозглашает надо мной. Вы знаете, что Бог таким потрясающим образом провозглашает любовь над каждым из нас? Я думаю сейчас, что когда мир так погряз во тьме, нам нужно сказать, почему есть атака на брак? То, что не представляет угрозы, не атакуют. Враг атакует определение брака, потому что он понимает, что сила брака творит силу наследия, которая творит силу взаимоотношений с Богом. Поэтому мне пришлось изменить манеру общения с Джоном. Он меня созидал, а я его терзала. Он много ездил, люди аплодировали ему, покупали его книги. Когда он приезжал домой, ему нужно было менять памперсы, содержимое которых порой забивалось под ногти. Ему нужно было ездить в магазин, нужно было быть простым человеком и жить в настоящем мире. Да, все это важно. Он должен был помогать. Но дело в том, что его не волновало, что другие говорили о нем. Его не волновало, кто ему аплодирует.
Верно.
Для него было важно, что я скажу ему, когда он придет домой. А я не хвалила его. Я не одобряла его. Я думала, почему он так много говорит о себе? Знаете, мужчины будут говорить о себе, если вы не будете говорить о них. Если будете достаточно о них говорить, тогда они не будут говорить о себе слишком много.
Они
будут думать, мне это не
нужно.
Зачем мне говорить о себе, если моя жена говорит обо мне? Мужчины любят, когда их хвалят, а женщины любят, когда в них нуждаются. Я думала, я опущу тебя на землю. Я буду общаться с тобой на этом уровне. А потом я поняла, что что-то не так. Он заслуживал выражения любви к нему его языком. Я помню, как я попыталась навязать ему свой язык любви. Мой язык любви — это язык любви Иисуса, который выражается в делах служения и качественном времени. Но язык любви Джона таков же, как у большинства мужчин, похвала и физические прикосновения. Я хотела перетащить его в мир Иисуса. А он словно говорил, «Нет, я не так слышу».
На самом деле, это проблема обоих из нас. Потому что я говорил тебе, ты восхитительная, красивая, мудрая.
Или начинал склонять к сексу, а я тебе в ответ, где ты был, когда мне нужна была помощь на кухне?
Она не говорила мне, что я красивый, что я ее принц. Но что она делала? Она готовила потрясающие обеды, как бы говоря, дорогой.
Клала плитку, красила дом, я думала, что так много стараюсь.
Тем самым как бы показывала и говорила, я люблю тебя. А я этого не понимал, потому что языки любви — это языки любви. Если бы я говорил на русском, а вы только на английском, вы не поняли бы ни слова из того, что я сказал. Но если я буду говорить по-английски, то вы все поймете. Если мой язык любви — слова одобрения, а вы со мной говорите только делами, есть пять языков любви. Об этом написана замечательная книга Гэри Чепмена «Подарки». Это тоже язык любви, но мы им не пользовались, он для нас большой. Подарки, дела служения, качественное время, слова одобрения и физические прикосновения. Мой язык — это одобрение и физические прикосновения. Если она не будет говорить со мной этими языками, я не услышу, что
поэтому
она любит меня.
Поэтому мне приходилось заставлять себя, хотя и было неловко поначалу. Я говорила, «О, классно выглядишь!» А ты в ответ, «Ты говоришь так только потому, что знаешь, что я хочу, чтобы ты это сказала». Именно так отвечала я. То есть я давала ему понять, по-моему, тебе не надо это слышать, но если хочешь, я буду говорить, что ты классно выглядишь. Но затем мне это все больше и больше начинало нравиться. Я стала чувствовать себя более уверенной, потому что видела, сколько радости ему приносят эти слова, и думала, что при этом я усилий трачу меньше, чем на укладку плитки.
Жизнь стала легче.
Серьезно? И я думала, да, ты. Затем я стала говорить ему приятные слова перед детьми. Я начала говорить за столом слова, от которых им было неловко. Например, посмотрите на папу, и как это я не забеременела от него 10 раз? Он такой сексапильный. Ну ладно вам, какие вы странные, говорили наши дети.
А я был без ума от счастья. Я реально готов был все для нее сделать.
Да, точно.
Нужно так мало, и я готов на все ради тебя.
Когда мы начали это делать, мы достигли двух вещей. Номер один, мой муж потрясающий мужчина. Второе, он много ездит, и это значит, что он часто находится далеко от дома. И если я не буду его одобрять, не буду показывать ему, как он для меня желанен, тогда где-то в дороге, в поздний час, какая-нибудь женщина войдет к нему в номер, и он будет уязвим из-за меня.
Если какая-нибудь женщина скажет мне, «Вы сексапильный мужчина», я скажу, «Да, я знаю, моя жена постоянно говорит мне это», и закрою дверь.
Да, он может сказать, «Мне не нужны эти ваши слова, потому что я слышу их дома постоянно». Так мы очень хорошо защищаем друг друга. Кроме того, говоря комплименты мужу перед нашими детьми, я надеюсь показать им хороший пример того, как должны относиться к ним. Я хочу, чтобы у моих ребят были жены, которые будут считать их самыми красивыми на свете.
И чтобы они тоже думали, что их жены самые красивые на свете.
Точно. Я чувствовала, что мы охраняем, строим, укрепляем и показываем пример. Это не просто какая-то мелочь или глупость. Для моего мужа это было очень важно. Я считала это глупостью только потому, что не придавала значения. Мы с Джоном разные люди.
Да, мы разные.
Мы очень-очень-очень разные люди. У Джона есть только черное и белое. И должна вам сказать, мне это очень нравится. Я никогда не сомневаюсь в его суждениях. Мне не надо даже думать, а что Джон считает по этому поводу. Я знаю, что он считает, потому что он очень постоянный. Но я не серая, во мне все цвета радуги. Я смотрю, он чертит линии, и я говорю: «Дорогой, здесь все ясно, но, знаешь, очень скучно. Сюда надо добавить сиреневую».
Ты вносишь краски.
Я вношу краски, а он слеп на них, поэтому я вношу в его мир краски. У мужчин и женщин разные достоинства. И о достоинствах мужчин расскажешь ты.
Хотите больше материалов Джона и Лизы Бивер? Если вы или ваши друзья говорите на любом языке, кроме английского, то откройте сайт cloudlibrary.org, выберите свой язык, выберите материал из общей библиотеки, электронные книги, целые учебные пособия, видеоуроки, аудиозаписи. Зарегистрируйтесь, чтобы получать уведомления о новых материалах. Узнайте больше на cloudlibrary.org.
Да, мужчина вносит структуру. Он охраняет дом, он обеспечивает внешнюю силу, он обеспечивает защиту, а женщина, она вносит...
Мужчины вносят структуру, рисуют линии, а женщины дают заботу. Структура без заботы мертва. Забота без структуры не может умножаться. Когда наши внуки были маленькими, мы много денег тратили на лего, потому что хотели быть любимыми бабушкой и дедушкой. Мы хотели, чтобы Ашер и София приходили к нам домой и радовались, что у нас есть лего. И когда они были маленькими, они строили что-то из лего, башни разные, что-то такое, что можно было ломать. Они брали машины, и когда Джон приезжал домой из какой-нибудь поездки, он звонил из аэропорта Орландо: «Ланды, я еду домой». На самом деле, он говорил: «Дорогая, я люблю тебя и знаю, ты не следишь за временем. Я знаю, что дети бегают по дому полуодетые. Я знаю, что ты еще не приняла душ, и у тебя 45 минут, пока я дойду до дома, так что отсчет пошел». И я думала: «Боже мой, папа уже едет домой». Я бросала трубку, дети бросались в рассыпную. Я пыталась навести хоть какой-то порядок, чтобы не было угрозы здоровью. Дети старались что-то построить или смастерить. Они строили башни из лего для своего папы. Они кричали: «Папа!» Он заходил, смотрел на эти башни, и затем они... Я не понимала этого, пока у меня не родились мальчики. Кто-то должен побеждать, и кто-то терпеть поражение. Я не думаю, что это правильно. Девушки думают, что все должны побеждать. И затем он говорил: «Окей, это самая высокая башня, она получает награду». Затем мальчики брали машину, разгоняли ее и врезались ею в башню. Сначала надо было построить, а потом сломать. И лишь однажды, всего один раз, я смогла посидеть с дочкой своей подруги. Она играла дома и строила не башни, а комнаты. Она ставила лего на пол, расставляла кроватки, стульчики, столики, рассаживала людей. Мои ребята классно управляли пустыми машинами, им не нужны были люди в них, и никто из них никогда не играл с куклами. Они даже и не понимали, зачем нужны эти куклы. И вот они смотрели на эту девочку, как она играла, как у нее все общались, держались за руку. Я помню, мои мальчики смотрели на нее. Ее звали Ричи Ли. Она брала две детали лего и заставляла их целоваться. И мои мальчики говорили: «Фу!» Как будто думали: «Ой, поджечь бы их!» Но дело в том, что в Доме Божьем есть структура, но нужна и забота. Некоторых людей надо укладывать спать, других надо усаживать, чтобы они держались за руки. Кому-то надо целоваться. Я имею в виду, что нам нужны связи в Доме Божьем. Итак, мужчина оберегает дом, а женщина оберегает сердце. У мужчины есть внешняя сила. Он окружает ею женщину, которая имеет внутреннюю силу, чтобы она могла расцветать в ней. И я кормила грудью всех своих детей до тех пор, пока они сами не переставали есть из нее. Они говорили: «Все, хватит, мы уже взрослые, нам уже больше 2 лет». Но я помню, какую силу я чувствовала крепко держа их рядом. Джон не держал моих мальчиков близко к себе. Он подбрасывал их в воздух, он крутил их вокруг шеи, ставил на ноги. Что он делал? Он пытался расширить их мир. Он говорил: «Я пытаюсь сделать вас бесстрашными. Я хочу, чтобы вы находили мир удивительным». А я говорила: «Нет, оставайтесь в безопасности, поближе к мамочке. Можете питаться от груди до 20 лет». Нет, шучу, я такого не говорила. В общем, вот в чем разница. Нам нужны и мужчины, и женщины, которые будут трудиться в Доме Божьем своими силами.
Мы разные. И очень важно распознать эту разницу, но при этом остаться едиными. В своем доме мы пытаемся все это привить. Мы разные люди. Ты женился на женщине, которая не такая, как ты, и это неплохо. Она тебя дополняет. В ней Бог увидел твое дополнение и целостность. Я не женился на каком-нибудь Джоне Бивере. Я женился на Лизе Бивер. Мне это очень нравится. Я научился радоваться нашим различиям. Но наши различия не разделяют нас. Они делают нас сильнее одним целым. Вот что мы хотим донести до вас на этом уроке. Да, у вас есть различия, у вас будут трудности, у вас будут ссоры. Но в цели оставайтесь едиными. Запомните, ведь Библия говорит, нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. Окей? Вы знаете, еще сказано, двоим лучше, нежели одному. Когда вы женитесь, это здорово. Но знаете что? У вас есть миссия. Это ваша третья нитка. Если взять нас с Лизой, мы очень... Я всегда ищу, в чем еще мы можем объединиться. Мы едины в том, что абсолютно обожаем друг друга. Мы обожаем наших детей. Вот уже две миссии, верно? Третья миссия в том, что мы оба рождены свыше, мы любим Бога всем своим сердцем. Четвертая миссия — мы оба вместе в служении.
И еще можно сказать, ведь нас так часто спрашивают, в чем ваш приоритет? Бог на первом месте, служение на втором? Можете ли вы разграничить приоритеты?
Бог прежде всего, но Бог и служение не одно и то же. Поэтому многие служители говорят «Бог на первом месте», таким образом, что они делают, они допускают, что их служение может вытеснить семью. Бог на первом месте. Если Бог говорит мне делать что-то, а семья против, тогда это другая история.
Главным должно быть наше
отношение с Богом. Но некоторые ставят работу служения превыше своей семьи, но Бог не так планировал. Отношения с Богом, затем с женой, затем дети, затем миссия. Это порядок можно применять в правительстве, в бизнесе, в образовании, в нашем случае в служении. У нас есть настоящая привилегия, чтобы вместе служить Богу. Но если, например, муж и жена, скажем, жена работает в сфере медицины, а я как муж занимаюсь бизнесом, значит, мы не занимаемся одним делом, но мы можем интересоваться мирами друг друга. Но вы непременно должны отдыхать вместе, потому что Шаббат — это заповедь, данная Богом, а не людьми. И Бог хочет, чтобы вы отдыхали. Я убежден, что в браке нужен отдых. Моей жене, например, нравится не то, что мне. Я люблю играть в гольф. Он дает мне настоящий отдых. Но я понял, что Лизе не нравится это занятие. Поэтому мне пришлось найти занятие, которое нам обоим доставляло бы удовольствие. Помню, что по какой-то причине ей вдруг стали нравиться мотоциклы. Мы поехали в центр продаж, где я купил для своей жены Kawasaki Ninja. И для себя тоже. Скажу вам честно, я не испытывал никакой симпатии к мотоциклам. Ненавидел их, и представляете? Но купил их ради того, чтобы проводить время с Лизой. Важно найти общие интересы.
Сейчас у нас есть внуки, так что теперь мы будем осторожны
и безопасны. Да, мы продали свои мотоциклы, но я постоянно думаю, как я могу отдыхать вместе со своей женой. Недавно я купил каяк, и мы вместе ходим на нем. Удивительно, как сильно мы сближаемся. Когда проводим отдых вместе, словно открываем дверь, чтобы поговорить о более творческих делах, в служении или в семье, наша работа — продолжать становиться ближе друг к другу. Во всех сферах жизни. В социальной. Часто мы видим, как ребята женятся, и у него появляются свои друзья, у нее свои, и никаких общих друзей. Поймите меня правильно, мужчинам нужно свое мужское время, и женщинам женское. Я вижу, что моя жена гораздо стабильнее, когда она проводит время по-своему, по-женски. И я тоже чувствую себя лучше, когда нахожу время для партии в гольф с друзьями. Но поймите, что нужны также и общие знакомые. У нас есть такие. Это один из способов, как мы можем выполнить свою миссию. Если сосредоточиться на том, чтобы стать одним целым, и мы ставим цели, Бог может сверхъестественно привести нас к цели намного быстрее, когда мы едины и заботимся о своих приоритетах, нежели если мы будем жить раздельными жизнями и пытаться выполнить цель своего брака. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы вы узнали, как вы можете хранить единство и возрастать вместе на всех уровнях.
Потому что, как мы говорили, мы входим в новый сезон. Наши дети уже взрослые, мы становимся бабушкой и дедушкой, у нас другая миссия теперь, которая заключается в том, чтобы снова быть лучшими друзьями.
Есть разные сезоны.
Теперь нам не столько нужно быть родителями, сколько бабушкой и дедушкой. Как это будет? Мы разговариваем об этом. Мы хотим предложить вам подумать над определением слова «подчинение», которое в английском языке означает «находиться под задачей». Вы строите вместе с людьми, с которыми имеете общую задачу, когда вы понимаете, с кем Бог поставил вас рядом. Вам больше не нужно волноваться о том, что делать. Когда есть вопрос «кто», отпадает вопрос «что будет происходить?», потому что вас будет очищать тот, кто с вами, кто строит вместе с вами, кто учит вас, кто будет освещать лучшее, что есть в вас. И тогда вы удивитесь, увидев прекрасное, что люди спрашивают нас: «Вы когда-нибудь думали, что будете заниматься тем, чем занимаетесь?» Я отвечаю: «Я понятия не имела, что мы...» Мы даже не догадывались о том, что мы делаем, но мы знали, с кем мы это делаем. Задачи связаны с целями. Подчинение означает, что вы берете на себя ответственность. Стройте вместе с мужем, потому что на вас обоих ответственность воспитывать детей в страхе Божьем и самим стать такими детьми. Даже скорее, во-первых, самим стать набожными детьми и потом, по возможности, воспитывать благочестивых детей. У вас есть ответственность чтить Бога во всех своих решениях, тайно и публично. В вашей жизни есть задача, и мы с Джоном хотим убедительно влиять на людей. Ведь где бы мы ни были, в самолете, перед аудиторией или в супермаркете, люди подходят к нам, они хотят быть вокруг нас, потому что в нас есть то, что показывает им уважение и влияет на них. Мой дорогой муж спросил меня...
В притчах 14.1. Что там написано? Что должна строить женщина?
Здесь написано, что мудрая женщина устроит свой дом.
Если так, то что делает мудрый мужчина?
Он созидает свою женщину. Потому что если он созидает ее, она устроит свой дом. Итак, мужчина должен созидать свою женщину. Женщина — своего мужчину. По мере того, как вы созидаете друг друга, вы расширяете жизнь друг друга. Ты прочтешь Ефесянам 5?
Да, прочту. Любовь Христа делает церковь целостной. Его слова пробуждают ее красоту. Это Библия в переводе «The Message». Я уже читал из нее во втором уроке. Любовь Христа делает церковь целостной. Его слова пробуждают ее красоту. Все, что Он делает и говорит, предназначено, чтобы выявить в ней лучшее. Это Ефесянам 5:26. «The Message Bible». Правда потрясающе. Таков пример нашего лидера. Мои слова должны пробуждать красоту Лизы. И все, что я говорю и делаю, должно пробуждать в ней самое лучшее. Когда мы поженились, Лиза ходила с низко опущенной головой из-за очень тяжелой обстановки в семье ее родителей. Но я заметил, что если постоянно говорить, даже несмотря на то, что она поначалу мне не верила: «Ты красивая, ты восхитительная, ты полна мудрости», она начала поднимать голову выше. То же делает Иисус с нами. В Ефесянам 4:15 написано то же самое: «Говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой тела Церкви». В браке есть цель. Бог сказал нам поднимать сыновей и дочерей Божьих, верно? Поднимать детей. Не только своих родных детей, но и духовных, чтобы Лиза и Джон Бивер могли стать более христоподобными в нашем взаимодействии. Все это произойдет, если мы будем говорить истину в любви. Я повторюсь еще раз. В браке вы можете сказать истину из мести и сильно ранить кого-то Писанием, или можно решить простить и молиться до тех пор, пока любовь не изольется, и тогда идти говорить истину в любви, тогда вы увидите рост. Таким образом, не только любовь вызывает рост, не только говорение истины вызывает рост, но говорение истины в любви. Я верю, что одна из целей, которую Бог дал совместно мужчине и женщине, в том, чтобы раскрывать красоту христоподобия в нашей жизни. Итак, мы прошли 6 уроков. У нас есть прекрасная книга и пособие для ежедневного чтения каждому человеку. Но я думаю, что прежде всего мы должны...
Мы хотим создать для вас атмосферу, в которой вы легко сможете принять все то, о чем мы говорили.
Итак, мы прошли 6 уроков. Мы поделились с вами Словом Божьим и личным опытом. Теперь мы хотим дать вам возможность начать говорить истину в любви друг к другу и раскрыть красоту друг друга. Возможно, не женатым и не замужним в этом зале будет сейчас не столь интересно, но женатые пары я попрошу посмотреть друг на друга, посмотрите прямо в глаза друг другу. Скажите от всего сердца эти слова. Мужья, а вас я поведу в такой молитве, в которой вы скажете своей жене такие слова. Скажите со мной так. Дорогая, прости, что своей силой я подавлял тебя. Прости, что я не говорил тебе о том, как ты чиста, как красива, как мудра и как добра. Прости, что я не создавал такую атмосферу, в которой ты могла бы процветать. Прости, что я был эгоистичен в разговорах с тобой, на отдыхе и даже в постели. Я верю, что Бог может исцелить, восстановить и прославить наш союз. Я верю, что мы можем все в укрепляющем нас Иисусе Христе. Мы будем господствовать. Мы будем умножаться. Вместе мы принесем много плода во имя Иисуса. Я с нетерпением жду возможности качественно провести время с тобой.
А теперь, жены, посмотрите на мужей и скажите им такие слова. «Прости меня, когда своими достоинствами я подчеркивала твои слабости. Отныне я буду выбирать такие слова, чтобы созидать твою жизнь. Я буду умножать твои достоинства. Я буду для тебя лучшим твоим приобретением». Прости меня, когда я не была безопасным местом для твоего сердца. Я верю, что Бог может все обновить. Я буду верной хранительницей твоего сердца. Я выбираю любить. Я выбираю прощать. Это новый день, полный милости и истины. Давай будем снова любить и мечтать.
Теперь поцелуйте друг друга.
Хочешь прочесть эти слова?
Да, мы хотим дать вам видение. Это видение от Бога.
Один из наших любимых псалмов, который мы провозглашаем над своей жизнью, чтобы Слово Божье начало творить наше будущее. Это Псалом 111.
Слава Господу! Счастливы боящиеся Господа и получающие большое наслаждение от Его повелений. Их дети будут успешны всюду. Все поколение благочестивых людей будет благословлено. Изобилие и богатство будут в их доме, и их добрые дела будут длиться вечно. Для честных восходит свет во тьме. Они милостивы, милосердны и праведны. Благо тем людям, которые великодушно и щедро взаймы дают, которые ведут свои дела справедливо, таких людей никогда не победит зло. Праведники будут вечной памяти. Они не побоятся плохих известий. Они твердо уповают на Господа. Сердца их крепки и бесстрашны. Они увидят падение врагов своих. Они щедро дают бедным на нужды. Их добрые дела будут вспоминаться вовек. Они будут иметь влияние и честь. Это Слово Божье, которое говорит в ваш супружеский союз. Наслаждайтесь им, говорите его друг другу. Аминь.
Аминь. Вы люди чести. Вы люди милости. Вы люди праведности в земле полной тьмы. Вы надежда для тех, кто чувствует безнадежность. Ваш брак будет светом и примером для многих. Ваши дети пойдут дальше, чем вы думаете. Бог будет вас утверждать. Не бойтесь давящей на вас тьмы, потому что из-за нее Божья слава воссияет внутри вас. И вы будете торжествовать в этом сезоне во имя Иисуса.